Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. У нас в программе депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. А задают ему вопросы корреспондент журнала «Тайм» в Москве Саймон Шустер и обозреватель интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Здравствуйте, Валерий Карлович. Спасибо большое за то, что пришли. Я хотел бы сразу обозначить причину, по которой я на этой неделе решил как бы немножко нарушить формат программы и позвать не большого начальника, обычно формат «Лицом к лицу» — это начальник, чего бы то ни было, но начальник отвечает журналистам, а человека, который скорее проявился как явный оппозиционер этим самым начальником. На прошедшей неделе Валерий Гартунг, единственный, кто с трибуны Государственной Думы призвал министра транспорта России Игоря Левитина уйти в отставку. И я надеюсь, что мы в этой программе поговорим о вообще возможностях депутатского корпуса, особенно тех, кто называет себя оппозицией, влиять на исполнительную власть. Потому что при том, что у них меньшинство в Государственной Думе, все равно они избранники народа, и, естественно, они представляют какую-то часть населения, которая за них голосовала, и если у них нет никакого влияния, то это одно, если есть, то мы узнаем, каковы пути этого влияния. Но до того, как мы начнем расспрашивать Валерия Гартунга, по традиции краткая биография нашего гостя.
Валерий Карлович Гартунг родился 12 ноября 1960 года в городе Копейске Челябинской области в семье шахтера. В 1983 году окончил автотракторный факультет Челябинского политехнического института. С 1983 года работал на Челябинском кузнечно-прессовом заводе слесарем, мастером, старшим мастером, начальником участка. С 1988 года председатель кооператива по производству спортивных тренажеров и запчастей к автомобилям. С 1992 года генеральный директор страховой компании «Амеск». С 1996 года генеральный директор Челябинского кузнечно-прессового завода. В Государственную Думу второго созыва был избран в декабре 1997 года на дополнительных выборах по одному из одномандатных округов Челябинской области. Входил в депутатскую группу «Российские регионы». В 1999 году был вновь избран депутатом Государственной Думы по тому же округу. Был членом группы «Народный депутат», членом комитета по бюджету и налогам. В январе 2002 года Валерий Гартунг был избран председателем Челябинского регионального отделения Российской партии пенсионеров. В декабре 2003 года был опять избран в Госдуму и первоначально был членом фракции «Единая Россия», но потом ее покинул. На чрезвычайном съезде Российской партии пенсионеров в январе 2004 года был утвержден исполняющим обязанности ее председателя, а на пятом съезде этой партии в марте 2004 года был избран председателем. В 2005 году по решению суда был смещен с поста председателя партии. В декабре 2007 года избран депутатом Госдумы уже в составе списка партии «Справедливая Россия. Родина. Пенсионеры. Жизнь».
В вашу биографию не вошло еще одно решение суда, и уже Мосгорсуда. Это я говорю о Российской партии пенсионеров, потому что в каком-то смысле, конечно же, Валерий Гартунг начальник. Он когда-то, в общем, возглавлял Российскую партию пенсионеров. Но об этом я специально переношу на вторую часть. Сначала, если можно, поговорим вот о том, что вы сделали, и можно ли это сделать по-настоящему, не только призвать, но как-то реализовать. Вот какими вы видите возможности депутатов Госдумы, не входящих в правящую партию, каковым вы являетесь, влиять на исполнительную власть? И какого уровня? Вот чтобы вы просто сказали, скажем, вот до какого момента вы можете пробить, да, а, там, не знаю, замминистра, да, а где дальше уже все, кранты?
Ну, во-первых, я хочу сравнить возможности депутатов предыдущих созывов с возможностью депутата этого созыва. Так как я работал во втором, в третьем, в четвертом, теперь уже в пятом созыве, да, могу сказать, что во втором и в третьем созыве возможности депутатов Государственной Думы были колоссальные. Причем возможности депутатов, не входящие ни в какие фракции или объединения. То есть депутаты-одномандатники имели серьезный вес, серьезное значение. И, в общем-то, от их голосования порой вообще чаша весов склоняла в ту или другую сторону. Я помню заседание комитета по бюджету и налогам, где мой один голос мог повлиять в ту или в другую сторону. И такое происходило. Вот тогда было интересно работать в Думе. У нас заседания бюджетного комитета за полночь заканчивались. За полночь заканчивались. Потом были внесены изменения в бюджетный кодекс, и депутатам убрали право вносить поправки в бюджет, которые, ну, несут дополнительные расходы. И фактически свернули возможности депутатов до самого минимума. Потом еще были внесены поправки. И теперь депутаты вообще даже бюджет не утверждают, а только общий параметр бюджета. Все делается правительством. И фактически, учитывая, что в Думе подавляющее большинство, две трети, это единороссы, которые делают все только по команде правительства, фактически Государственная Дума сегодня является придатком исполнительной власти. Теперь, что в этой Государственной Думе, которая является придатком исполнительной власти, могут оппозиционные партии? Ну, во-первых, нам иногда удается удержать Государственную Думу от абсолютно глупых решений, непопулярных. Ну, например, помните транспортный налог, да? Приняли повышение транспортного налога в два раза. Кстати, «Справедливая Россия» только поддержала активные акции протеста по всей стране, и через три дня президент указал, что, ребят, вы там погорячились, и через три дня откатили обратно. Вот, это как бы вот первый пример такой, что вроде мелочь, но приятно, да?
Ну, хорошо. Ну, с другой стороны, я же помню, как это было. Сразу же «Единая Россия», когда услышала только такой легкий звон со стороны, она начала говорить, что она выступает за отмену. Я к тому, что, знаете, какая штука? Получается очень похожая, как иногда вот у нас в журналистике, да, выходит какая-нибудь эксклюзивная новость, но в очень маленьком медиа. Ее никто не увидел. Тут ее подбирает какой-нибудь CNN там или не знаю, кто-нибудь из больших. И вот все ее увидели наконец. И все помнят, что это сделали они.
А мне это без разницы. Кто о чем помнит? Мне важно. Вы мне задали вопрос, что мы делаем в Думе? Вот понимаете, мы-то знаем, что мы это сделали, понимаете? И мне без разницы, что говорят. Потому что на самом деле, вот я лично стоял на акциях протеста, ходил вместе с автомобилистами, понимаете, поднимал, ходил, подписи собирал за отмену этого транспортного налога. Мы добились. А уже как кто потом преподнесет? Ну, бог им судья. Мне по большому счету без разницы, понимаете? Давайте дальше будем двигаться. Скажем так, награды, ну, потом награды не всегда находят героя, а они находят только через длительное время.
Ну, да. Юрий Васильев, пожалуйста.
Валерий Николаевич, ну вот эта история с вашей эскападой замечательно с министром Игорем Левитиным, с министром транспорта Игорем Левитиным. Вот хотелось бы понять, где заканчивается личная смелость и где начинается, допустим, какая-то другая необходимость. Допустим, предвыборная необходимость. Давайте называть вещи своими именами. Ведь в конце концов, вы, как человек, безусловно, знакомый с проблемами транспорта, безусловно, выходивший туда, на таких-то пикетах, где... Вы что, раньше не знали, кто такой министр Левитин? Вам это только сейчас открылось? Почему за полтора месяца до выборов? Ну, чуть больше, но тем не менее.
Вы знаете, во-первых, сразу скажу, что никакой там личной смелости здесь нет. Я озвучил позицию нашей партии, нашей фракции. Это первое, да? То есть я был тем человеком, которому было поручено озвучить позицию. Я ее озвучил. Может быть, как вам показалось, достаточно умело, ну и хорошо. Слава богу, значит, не зря мне это поручили. Вот, что касается господина Левитина. Ну, во-первых... Вы понимаете, может быть, чаша терпения лопнула просто. Просто, ну, сколько можно падать? Одно, второе, третье. И потом, у меня были личные мотивы для того, чтобы призвать Левитина в отставку. Я как раз находился в тот самый момент в Челябинске, когда его накрыло облаком брома. И находился как раз на той площадочке, где этот вагон с бромом отогнали. И наблюдал, как это происходит, вот это все тушение. Да, его перегнали в Копейск, мой родной город, который накрыло, и сейчас у меня справочка есть, что в 2,5 раза ПДК было превышено по брому, и мне пришлось звонить сначала маме, закрывая окна и двери, там сиди, не выходи, а потом там отбой давать, понимаете? Это такая серьезная ситуация. И причем самое интересное, я наблюдал, как власти вообще никого даже не оповестили, понимаете? Люди шли по улицам, они не знали, что творится, понимаете? И это как бы серьезная ситуация. Плюс перед этим катастрофа под Симом, 2 состава столкнулись, тормоза отказали, два человека погибло. Как бы, знаете, ну вот, накопилось, можно сказать так, накопилось, да. И потом я могу сказать, что вы правы, да, проблемы транспорта, они там копились годами. Я могу сказать, что они и до Левитина еще копились, так уж честно скажем, да. А не только при Левитине стало так все плохо. Просто дело в том, что это как бы, Левитин – это часть системы, которая, в принципе, ну, умеет, работает как умеет. Может быть, у них другие задачи, может быть, у них не система, как бы у них задача может быть не управление транспортом, а какие-то иные, может быть, личные какие-то мотивы, понимаете? Это пусть они там сами разберутся. Но наша задача, мы видим, что эта система не работает, гражданам ничего хорошего не приносит, поэтому мы призвали его к отставке.
Юра, добавляйте, да. Но вот, допустим, вернувшись к вопросу Данилы, может ли, в принципе, депутат, если не сковырнуть, то, по крайней мере, подвинуть министра так, чтобы он дальше упал сам?
Ну, скажем так, вполне возможно, но я думаю, что одного заявления депутата для этого недостаточно. Так, скажем откровенно, да. Вот если будет череда событий каких-то, да, ну, критическая масса, как возмущение в обществе, накопится, да, и депутаты будут способствовать, скажем так, публичному освещению этого, этих фактов, да, и вы в том числе, кстати, если вы будете активно в этом участвовать, то я думаю, что это неизбежно.
Ну, я бы тут, конечно, подделал, что Зурабова вы еще можете, а вот Чубайса уже нет. Но в свое время помним, что уже Чубайс был снят со своей должности.
У Чубайса, видимо, перед этой властью гораздо больше заслуг, чем у Зурабова. Поэтому за него держится гораздо больше.
Саймон, пожалуйста, Саймон Шустер.
Ну, как вы сказали, Левитин – это просто часть этой структуры правительства, которая работает как может. И ваш поступок был смелый, я не сомневаюсь, но не беспрецедентный. Раньше ругали министров, Фурсенко очень любит ругать после каждого ЕГЭ и так далее. Но если продолжить вот вопрос Данилы, если депутат или фракция может ругать всю систему и конкретно главу этой системы, глава правительства Владимира Путина. Если это выходит из каких-то рамок, если так, то расскажите про этих рамок, про этих правил игры.
Ну, я вам могу сказать о определенных правилах игры, да, которые не только в политике, а вообще в взаимоотношениях между людьми. То есть, если вы хотите конфликта, да, личностных каких-то конфликтов, да, то вы возьмите и обзывайте человека, переходите на личности, вы получите личностный конфликт. А если вы хотите заострить внимание на какой-то проблеме, да, то вы выражаетесь правильно. Говорите, что вот эта проблема, вот она, вот такие-то действия приводят к тому-то, к тому-то, да, вот такие-то результаты. А если говорит, ты дурак, или там ты не умеешь ничего делать, ну, тогда другое дело. Вы, если поднимете стенограмму, я ведь Левитина, как бы, скажем лично. Так, лично не трогал. Я просто обрисовал ситуацию в транспорте. И начал с того, что он сказал, что наша задача, там, это выработка политики в области транспорта. И я прошелся по его политике, сказал, здесь у вас неудача, здесь неудача, здесь неудача, здесь неудача. А вы у нас просите поддержки. Причем просите денег. И я привел пример и сказал, что если вам еще денег дать, вот вагон стоил 2,5 года назад, там, 2 года назад 950 тысяч, а сейчас 2,5 миллиона. Вы хотите, чтобы он стоил 5 миллионов? А люди-то от этого что заработают? Что лучше будет? Да, я понимаю, заработают чиновники, которые на откатах сидят, на поставках и так далее. Ну, то есть, вот понимаете, когда слушал Левитина, он говорил, дайте денег, дайте денег, дайте денег. Ну, у меня, честно говоря, прорвало, думаю, ну сколько ж можно-то? Вас что, там вообще, что ли, уже, не знаю, где граница-то?
Сказали, продайте денег все трое, не Радько, и Левитин, и третий чиновник, который был по этой теме. Но и я помню еще один вопрос, который вы задали Левитину вслед за одним из ваших коллег. Вы напомнили в своем выступлении
размер
этот вопрос. Да, знает ли Игорь Левитин размер откатов во время строительства дорог? Скажите, вот этот уровень, например, опять же вернемся, уровень депутата оппозиционной фракции, но все-таки члена федерального парламента. Вы можете, скажем, зная о каком-то нарушении, получив сведения от избирателей, воздействовать каким-то образом, если да, то каким, на то, чтобы это нарушение было либо прекращено, либо расследовано?
Если у меня будет сообщение от избирателя с доказательствами о том, что там совершено преступление либо нарушение, я обязательно направлю запрос в соответствующие структуры, либо в Следственный комитет, либо в Генеральную прокуратуру.
Меня скорее интересует, было ли что-нибудь подобное и чем это кончилось?
У меня были такие случаи, когда ко мне избиратели обращались с конкретной информацией о нарушениях. Ну, недалеко, далеко ходить не буду. Есть Усть-Катавский вагоностроительный завод, федеральное государственное унитарное предприятие. И мне от избирателей пришла вот, вот такая телега, знаете, на трех страницах. И прямо были описаны пункты, как схемы, как выводились деньги с государственного предприятия, как продавались на аукционах. Там целая схема работала, понимаете? Куча чиновников была задействована, вплоть до судебных приставов. Вот. И я все это отправил в Роскосмос, Генеральную прокуратуру, Следственный комитет. И мне оттуда приходили сначала всякие глупости, потом я снова подавал. Ну, вы знаете, честно говоря, я добивался, чтобы его отправили в отставку, да? Но не отправили. Ну, не отправили. Но я скажу так, что я пока не прекратил переписку. Пусть этот господин не расслабляется, я буду работать дальше.
Денег сколько вернулось?
Вы знаете, вряд ли что-то там вернулось, да. А другой вопрос, что он теперь будет осмотрительнее, хотя бы не с таких масштабов будет воровать. Это уже хотя бы для меня будет результат. А вот если его еще и за одно место поймают и посадят, ну, если будет за что, конечно, тогда...
Это программа «Лицом к лицу», в которой Валерий Гартунг, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», отвечает на вопросы Юрия Васильева и Саймона Шустера, ведет программу Данила Гальперович. И теперь о возможностях общения федерального правительства и оппозиционных депутатов. Вы просто человек достаточно в Думе активный. Можете ли вы что-то рассказать именно вот об этом? Про бюджет вы уже рассказали, как было и как стало. Но вы еще были, по-моему, в Комитете по промышленности.
Ну, и... недолгое время, и... да.
Да, вот, вот вы пытаетесь что-то добиться от исполнительной власти. Получается ли, как это проходит?
Вы знаете, пока у исполнительной власти в Государственной Думе находится фракция, которая полностью поддержит, и у нее конституционное большинство, правительственные чиновники вообще не напрягаются. Если раньше они хотя бы готовились как-то, да, там, перед выступлением в Думе с фракциями встречались, обсуждали вопросы, то сейчас они говорят, вы направьте нам вопросы в письменном виде, мы вам ответим. Ну, и ответы там такие, что, знаете, типа, а пошли-ка вы... Так вот, если уж перевести их, да. Поэтому, ну, скажем так, они особо не напрягаются. Мы, конечно, как можем их напрягаем, но, скажем вот так, я, вот мы спрашиваю... реально понимаем, да. Ну, как бы сегодня пока разные весовые категории. Знаете, там 313, а здесь 38 голосов, да. Ну, вот сопоставьте, как бы, да. Это как все равно, что чемпион мира на легчайшем весе выйдет против даже, скажем так, не очень здорового Кличко, который даже и драться-то не захочет. Мы знаем... По очкам, конечно, может, Мухачи будет вести, но чем закончится, мы заранее знаем. Поэтому, ну что говорить, надо менять соотношение сил в Государственной Думе. Вот это сейчас главная задача. Если хотя бы ситуация будет сдвигаться, если будет не конституционное большинство, а хотя бы в районе 226, ситуация будет иной. Почему? Я видел другие Государственные Думы, я могу сказать, что власть себя вела по-другому.
Почему я вас спрашиваю? Потому что для меня всегда вот эта загадка, что кроме того, что в Думе есть большинство, меньшинство, еще каждый депутат в персональном качестве является членом федерального парламента. Вас таких мало. Всего на всю страну 450. И то в лучшие времена. Обычно все-таки там на один, на два поменьше. Это означает, что каждый депутат парламента, как, не знаю, я говорю сейчас, например, не российский пример, любой депутат парламента британского, имеет довольно серьезное воздействие на, неважно, его партии или не его партии, исполнительную власть, потому что, в отличие от человека в исполнительной власти, за этого депутата проголосовал его избиратель прямо.
Да, у него я легитимность... Я вам одну страшную тайну открою сразу, да, на ответ на вопрос. Дело в том, что, да, за меня тоже голосовали почти 200 тысяч человек в моем избирательном округе. Казалось бы, действительно серьезно, да, когда я избирался в одномандатном округе. Но дело в том, что в британском парламенте выступить по национальным каналам, в СМИ, довести свою позицию гораздо больше возможностей, чем в России. Вы посмотрите, какая сейчас ситуация с доступом к СМИ. Ну, смешно. Депутату Государственной Думы, нам, мы приняли закон о равном доступе к СМИ. Но меня больше, чем как на Вести 24, никуда они не приглашают в регионе. И говорят, придете на эфир, на Вести? Я говорю, конечно, приду. Они говорят, ну, это Вести 24, который в Челябинской области ночью показывает, и то, может быть, там 100 человек смотрит. Я говорю, больше ходить не буду, понимаете? А вот на Вести, где действительно, мне проще это время потратить, я пойду лучше в зал и выступлю, вон, соберу аудиторию на 1000 человек, и выступлю перед ними.
Юрий Васильев, пожалуйста.
Валерий Карлович, опять-таки я вам открою страшную тайну. Вы находитесь на радио «Свобода», которую слушают сотни тысяч. Еще могу вам назвать. Существует «Новая газета», существует «Новое известие», существует телеканал РЕН-ТВ, существует радио «Эхо Москвы». То есть уже когда пяток вот на одной руке, вот сразу не задумываясь, я вам назвал средств массовой информации. Существуют иностранные корреспонденты вроде уважаемого Саймона. О каком, собственно говоря, информационном вакууме может идти речь, когда каналы есть, да, они маленькие, но они есть. И более того, если вы выступаете на 24, то есть YouTube, а это интернет. Почему?
Отвечу вам. Дело в том, что власть боится изменения позиции людей, которые ходят на выборы. Так вот, подавляющее большинство избирателей, а это прежде всего пожилые люди, они пользуются другими источниками информации. И вот моя задача до них донести, потому что доносить до вас, вы и так все знаете, понимаете? Но просто процент голосующих среди тех, кто вот пользуется интернетом, он гораздо ниже, чем процент голосующих среди тех, кто первый-второй канал смотрит, первую-вторую кнопку, больше других не видит, у него просто нет даже доступа, понимаете? Вот его весь секрет. Поэтому, когда у меня есть возможность на эти каналы выйти, тогда, конечно, там эффект другой, понимаете? И потом, задача ведь в том, чтобы, я еще раз повторю, повлиять на власть может только в одном случае, если она почувствует угрозу. Вот если она почувствует, что создается какая-то проблема, она начинает что-то делать, начинает считаться с оппозицией. Пока она не видит угрозы, она считаться не будет с оппозицией. Понятно?
Я думаю, что как раз о том, какова структура оппозиции сейчас, мы поговорим во второй части нашей программы, но я в окончании этой самой первой части добавлю только одно, что, конечно же, очевидная вещь образовалась в России в смысле медиа. Те люди, и здесь я согласен с Валерием Гартунгом, которые знают ситуацию и знают ее из более-менее свободных источников, достаточно негативно относятся к процедуре голосования, а вот эти общефедеральные медиа недоступны для большинства оппозиционеров, и чем более неприятные вещи говорит человек для власти, тем меньше его можно увидеть на федеральных каналах или вообще не увидеть. Вот как раз о структуре российской оппозиции, о месте в ней справедливой России, о том, что думает Валерий Гартунг о шансах этой партии на прохождение в следующую Государственную Думу, о том, что изменилось в этой партии в связи с тем, что ее лидер больше не является членом, больше не является председателем Совета Федерации, мы поговорим во второй части нашей программы. Это произойдет сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Приемные кампании российских вузов. Улучшится ли качество высшего образования с ростом баллов ЕГЭ? Как повлияло перераспределение бюджетных мест на выбор будущих профессий? Рейтинг российских вузов по среднему баллу ЕГЭ при зачислении обсуждаем в воскресенье 25 сентября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что не останется в правительстве, если его возглавит Дмитрий Медведев из-за разногласий по некоторым вопросам. В субботу на съезде «Единой России» Медведев объявил о готовности занять руководящий пост в правительстве. Баллотироваться в президенты в 2012 году он предложил премьер-министру Владимиру Путину. В Краснодаре торжества по случаю Дня города, отмененные в субботу из-за угрозы теракта, состоятся сегодня. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края. Накануне глава региона Александр Ткачев заявил, что появилась информация о проникновении на Кубань людей, связанных с терроризмом. Россия и Швейцария достигли соглашения о передаче данных о счетах российских граждан в швейцарских банках. Как сообщается сегодня, соответствующий протокол в Вашингтоне подписали министр финансов России Алексей Кудрин и глава Федерального департамента финансов Швейцарии Эвелин Видмер-Шлумф. В авиакатастрофе в Непале погибли, по последним данным, все туристы, вылетевшие на небольшом самолете на экскурсию вокруг горы Эверест. На борту находились 19 человек, из которых трое члены экипажа. При падении один пассажир выжил, но вскоре скончался. В иракском городе Кербела в результате нескольких взрывов погибли не менее 9 человек. Около 100 получили ранения. Врачи опасаются, что число жертв может увеличиться. В Чили несколько миллионов человек остались без электричества. Массовое отключение энергоснабжения произошло в 6-миллионной столице Сантьяго и еще 3 регионах страны. Это был краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг отвечает на вопросы Юрия Васильева и Саймона Шустера. Ведет программу Данила Гальперович. И, как я уже говорил, в первой части здесь мы обсудим состояние нынешней «Справедливой России», потому что, ну, жутко интересно, как все-таки это все будет развиваться. И здесь у Валерия Гартунга практически уникальная позиция, потому что в свое время так получилось, что целая партия, которой он руководил, сначала его так элегантно сместили с этого руководства, хотя потом Мосгорсуд отменил некоторые решения, как раз смещавшие его с руководства этой партией. А потом эта партия в качестве слова «пенсионеры» вошла в название «Справедливая Россия. Родина пенсионеры. Жизнь». Уже говорят о том, что сейчас «Справедливую Россию», собственно, растащат на родину пенсионеров. А насчет жизни, ну, поскольку это был лично господин Миронов, то там, наверное, сложнее. Вот, во-первых, не собираетесь ли вы возродить Российскую партию пенсионеров?
Ну, не вижу смысла вообще. Ну, давайте, задавайте вопросы.
Да, во-вторых, в свете недавних выступлений и заявлений Дмитрия Рогозина, как вы сами оцените обстановку «Справедливой России»? Может ли она подвергнуться расколу? Если да, то что будет? Если нет, то почему?
Во-первых, никакого раскола не будет. И нет никаких предпосылок для этого. Мало того, партия сплотилась после того, как Сергей Михайлович покинул пост председателя Совета Федерации, и у него появилась вполне законная возможность говорить то, что он думает. Потому что, находясь на посту третьего человека в государстве, будучи постоянным членом Совета Безопасности России, он не мог себе позволять те высказывания, которые вообще-то должен был говорить как лидер оппозиционной партии. И как бы тут такая ситуация двойственная была. Он теперь от этого груза освободился, и теперь на него просто любо-дорого смотреть, как он выступает. Я вот недавно посмотрел, третий канал включил, смотрю, Сергей Михайлович выступает. Но что еще надо? Я посмотрел, бери в ролик и сразу запускай. Вот, другое дело, запустят или нет. Вот, поэтому никакого раскола не будет, никакие заявления. Дмитрий Олегович Рогозин – замечательный человек, но он уже, я так понимаю, уже получил предложение работать в исполнительной власти, и он просто отрабатывает. Я точно знаю, что он не в восторге от того, что ему приходится поддержать Единую Россию. Абсолютно точно, лично знаю, что он негативно к этой партии, к партструктуре относится. Вот. Но у него личные отношения с лидером этой партии. Да? Поэтому, ну, оставим это на его совести. Что касается партии пенсионеров, партия пенсионеров вписалась в этот проект «Справедливую Россию». Все активисты, которые действительно что-то из себя представляли, они вошли в «Справедливую Россию», нашли свои места. Но вы понимаете, когда создается партия из нескольких партий, там внутренняя конкуренция. Вполне в честной конкурентной борьбе кто-то более харизматичен, кто-то менее харизматичен, кто-то более способен, кто-то менее. Но вот этот процесс трансформации закончился. А сейчас, после известных событий в мае, отошли те люди, которые, ну, скажем так, рассматривали ее «Справедливую Россию» как запасную партию власти, да? Ну, были такие, которые таковой рассматривали. Вот они ушли. Все. Сейчас просто, понимаете, сейчас просто работать и работать. Тем более, что нам есть что сказать гражданам, жителям нашей России. И, собственно говоря, дело за тем, как мы донесем свою позицию. Вот, собственно, и все.
Юрий Васильевич,
прошлая предвыборная каденция, прошлый предвыборный цикл показал несколько интересных случаев, как вы доносили позицию, главное, как вы ее защищали. Эти случаи имеют имя и фамилию. Евгений Ройзман и Сергей Шаргунов. Второму было предложено место в списке «Справедливой России». Третье, почему-то он его решился. Схожая история была с Евгением Ройзманом. Почему вы думаете, что единожды поступив так, в этом году, в этот предвыборный цикл, за вами пойдут?
Ну, вы знаете, как не то, что пойдут, за нами уже идут, да, это во-первых. Во-вторых, ну, бывают всякие неприятные ситуации во время формирования предвыборных списков.
Я понимаю, что это не я к вам, но тем
да,
не менее, вы
да, здесь. Я не исключаю, что могут быть недовольны и в этот раз. Ну, все бывает, что тут поделаешь. И потом, скажем так, ну, есть... такая, скажем так, такая позиция, да, что партии... Я не присутствовал при этих договоренностях, но, видимо, были такие договоренности, что ну, не будут брать в списки людей, у которых были в прошлом проблемы с законом.
Ничего, Сергея Шагонова их не было.
Я про Розьмана. Ничего не хочу. Розьман прекрасный парень, я его знаю лично. Но ну, вот такая ситуация, да, поэтому не буду тут комментировать, ну, вот могу только вот этим. Что касается Шаргунова, я его вообще не знаю. Понимаете, я не знаю истории, как он туда попал и как он оттуда выпал, да. Поэтому этот вопрос как-то задавали на встрече с председателем партии Николаем Левичевым, и он на этот вопрос ответил, что, в принципе, Сергей Шаргунов не справился с той задачей, которая на него возлагалась, с тем бременем славы, можно сказать, или какие-то ответственности, он не справился. Вот это я просто передаю слова председателя партии, потому что такой вопрос задавался корреспондентам. Ну и что? Ну, вы знаете, у нас, кроме этих двух фамилий, можно назвать несколько десятков гораздо более известных и, скажем так, более значимых людей, которые сегодня у нас пойдут в списках партии.
Саймон, пожалуйста.
Хотел спросить конкретно насчет вот этой технологии, эти процессы слияния, создания и раскручивания разных партий, которых мы сейчас видим последние пару месяцев в данном политическом цикле предвыборном. На днях, например, вот Родина Кро, они присоединились к Народному фронту.
На фронт пошли.
Путинскому фронту. И, как вы сказали, что
не,
там...
они не пошли на фронт, они пошли под фронт.
Под фронт. Под фронт. Важно, куда они там пошли.
Да, но, как вы сказали, там были личные отношения между Рогозиным и главой правительства, главой этой партии, и разговор был, очевидно, между ними.
Ну, я могу только предполагать.
Ну, можно предполагать. Но у вас есть личный опыт в слиянии разных партий и создавании вот этих политических сил. Как это обсуждается, согласовывается с исполнительной властью, самой главной партией страны?
Ну, у меня личного опыта такого не было, сразу скажу. Дело в том, что по известным причинам меня на тот момент как раз от этого слияния меня отстранили. Угу. Но, скажем так, я присутствовал, как сказать, наблюдал этот процесс, да, и могу сказать, что он был таким непростым, потому что, подчеркиваю, три партии сливаются в одну, и начинается как бы конкурентная борьба за то, кто займет первое, второе, третье место в том или ином регионе. Ну, это очевидная вещь, да. Я наблюдал, как это в Челябинской области было. Ко мне звонили с других регионов, жаловались там мои бывшие партийцы и так далее. Но я говорю, ну а что? Как бы, ну, конкуренция есть конкуренция, это нормально. Я всегда только за конкуренцию, потому что в конкурентной борьбе, в том числе и в политике, должен выдвигаться тот, кто действительно более способен. Но это нормально. Это весь мир по такому принципу живет. Именно то и происходило в справедливой России, когда она формировалась. Ну и подчеркиваю, этот процесс уже позади. Он в 2006 году был закончен. Понимаете, сейчас уже 2011 год, 5 лет назад. Это совсем другая партия. Мы имеем опыт в парламенте. Тогда мы просто входили на, скажем так, на базе Родины, да, но мы все равно не имели парламентского опыта. Подавляющее большинство тех, кто попал в Думу, ну, не имели опыта.
Там очень интересное развитие было, потому что изначально, конечно же, поскольку, по идее, у «Справедливой России» есть, ну, во всяком случае, какие-то очертания социал-демократической идеологии, о вас говорили как о таких уничтожителях КПРФ, то есть те люди, которые, скажем, в левую идею верят, но Сталина не переваривают, они, по идее, должны были куда-нибудь так от КПРФ просто рвануть к вам. А в ходе кампании, я это очень хорошо помню, оказалось, что и риторика, и действия, то ли по неволе, то ли вот как-то так, такое было ощущение, что называется, знаете, дорога вывернула. У вас возникло прямое столкновение с «Единой Россией» все время. И вот меня интересует в данном случае эта кампания. Как вы сами оцениваете, в ней вы у кого будете забирать голоса, грубо говоря? У коммунистов или у «Единой России»?
Вы знаете, мы будем забирать у всех. И у коммунистов, и у «Единой России», и у ЛДПР. Дело в том, что если мы построим грамотно свою кампанию, да, если мы донесем, технологично просто донесем такое грамотно сформулированное, простыми словами, понятными людям, наше сообщение о том, что мы хотим сделать, что изменить хотим, да, и что это даст людям, да, мы, если мы это донесем, мы отберем голоса у всех. пусть никто иллюзий никаких не питает, что мы будем у левых, у правых, мы у всех будем забирать голоса. И я думаю, что, идя в политику, нужно именно так из себя позиционировать, что мы идем за властью. Брать нужно 51%. И точка, и не меньше. Вот, поэтому забирать нужно у всех. У коммунистов и ЛДПР, если все даже забрать, мне все равно будет меньше. У «Единой России» будем забирать. Вот наша позиция.
Юрий Васильев, пожалуйста.
А вам не кажется, что для того, чтобы повысить процент голосующих за вас, то есть в наших условиях те, кто пока не приходит на выборы, но вот вдруг вот есть хорошая партия, «Справедливая Россия», надо бы проголосовать. Вам не кажется, что за 4 года в Думе надо определять не то, что вы хотите сделать, а то, что вы уже сделали? Вы сможете на этом построить, на то, что вы уже сделали, предвыборную кампанию с тем, чтобы взять много?
На этом невозможно построить кампанию, потому что мы не имели ни одного реального рычага воздействия на исполнительную власть. Нам, избирателя, этого рычага не дали. Нам дали только 38 голосов в Государственной Думе. Вот мы можем сказать, что вот у нас было 38 голосов из 450. Вот как мы ими распорядились, как мы голосовали в Думе по тем или иным вопросам? И вот это мы можем предъявить. К чему это привело? Ну, судите сами. Вы скажете, это не привело ни к чему. Но извините, вы и дали 38. Будь у нас 316, вот тогда был бы другой разговор. Понимаете, даже не 316, а хотя бы 80. И была бы другая песня, я вам могу сказать. И потом даже с этой ситуацией мы что-то делали. Мы старались, стремились. Мало того скажу, ну вот я привел транспортный налог, единый социальный налог, переход на страховые платежи. Кто в Думе, когда переходили на страховые платежи, проголосовал против? Единственная партия, «Справедливая Россия», ни коммунисты, ни ЛДПР, никто не возмутился. А ведь что произошло? Вот вдумайтесь. Когда отменили единый социальный налог и ввели страховые платежи, до этого была такая шкала. До 280 тысяч рублей была ставка 26%, до 600 тысяч ставка была 10%, а свыше 600 тысяч 2% ставка была. То есть, хоть ты 10, хоть 100 миллионов получаешь, но хотя бы 2% с этой разницей платишь. После этого приняли закон, с 463 тысяч берется 34%, а дальше ноль. Я подсчитал, взял информацию из Сбербанка, что член правления Сбербанка получил бонус 70,4 миллиона за 2009, по-моему, не помню, или 2010 год. Вот. Я подсчитал, сколько бы он заплатил взносов с этой зарплаты по старому законодательству. 1,5 миллиона рублей. А сколько по-новому? 156 тысяч. Вот что было принято. То есть в 10 раз люди с миллионных бонусных зарплат стали платить меньше, в том числе на содержание пенсионеров. А люди, которые получали 38 тысяч, стоящего станка, с 91 тысячи до 157.
Что, вот такая история. Что вам мешает провести такую же кампанию, которую вы, наверняка, вы же знаете, этого опытный человек, проводила, скажем, КПРФ в 95-м году, когда они победили. Я вам просто напомню, что тогда КПРФ, поскольку совершенно четко она была не совсем отрезана, не по нынешним меркам, не в нынешних масштабах отрезана, но не доминировала она и даже не обладала равными возможностями на федеральных каналах, они провели кампанию от двери к двери, фактически. Они просто ходили, объясняли, собирали избирателей в городах.
Данил. Да, знаю, вот все, сам такие кампании проводил. И побеждал, если вы посмотрите.
Да, вы.
Да, побеждал именно там, где вообще депутат, ничего да. не было. У меня никаких шансов вообще не было. Все равно побеждал, да. Не потому, что я такой хороший, а потому что я просто смог до людей донести информацию. Ну, вот технологично донес.
То есть, 95-й... То есть и не потому, что вы директор завода.
Далеко не потому. Ну, вы знаете, скажем, может быть, первый раз за меня проголосовали как за директора завода в 97-м году. Потому что я когда заступил... Я, кстати, скажу вам...
Второй раз за вас проголосовали как за действующий депутат, да. Это мы знаем.
Первый раз, когда меня избрали, я просто за 2 месяца выдал полугодовую задолженность по заработной плате. Понимаете? Люди просто не получали полгода зарплату. А я пришел за 2 месяца, да, мне пришлось поссориться с многими, да, но я выдал и так далее. И проблемы начались у меня потом. Но это не важно, уже история, там, это уже история, да. Я о другом хочу сказать. 95-й год это совершенно другая история. Вы говорите, у них не было таких возможностей. Извините, были губернаторы коммунисты. Были губернаторы, избирались, члены Совета Федерации, были депутаты-одномандатники, которых, среди которых коммунисты...
В 95-м еще этого не было. Губернаторы, если мы все вспомним, пришли в 95-м году осенью.
Были советы народных депутатов, которые поддерживали. В 95-м году поддержка коммунистов была очень серьезная. И вы напрасно... Это... Я эту ситуацию помню очень прекрасно, когда у нас в 96-м году победил Сумин Петр Иванович при поддержке коммунистов. Я участвовал в этом процессе, видел все. другая совсем ситуация была. В регионах, может, был доступ к СМИ. То есть закон применялся. Там свобода реальная была. Сейчас другая ситуация. Прошло 15 лет.
Вы можете собрать зал, грубо говоря?
Я смогу. Если мне дадут зал, я соберу зал.
Не-не-не, вот это я и имел в виду. Дадут ли вам зал? Вот что вы знаете о том, как, например, у вашей партии с этим дела?
Мне без разницы, дадут мне зал или нет. Я людей соберу. Я приглашу людей, оплачу. Если мне не дадут зал, я их возле зала соберу. Это будет для власти гораздо хуже. Мне в залах отключали свет, электричество, все отключали. Я выступал в зале, и просто, ну, я работал в цехе мастером, да, и, скажем так, мне пришлось напрягать свои голосовые связки. Я могу без микрофона выступать. Ну, наверное, это заметно. Вот, поэтому и на площади могу выступать, без разницы. Поэтому, если надо донести до людей информацию, главное было бы что донести. Если тебе есть чем к людям пойти, вот тогда иди. А если не с чем идти, то хоть ты что, хоть ты центральное телевидение возьми, залы собери.
Ну, вы только что жаловались, что как раз центральное телевидение вам и не дают, и в этом все дело.
Не в этом все дело. Я не сказал, что в этом все дело. Я сказал, что это гораздо сложнее, понимаете, потому что обойти. Ну, представьте, в одномандатном округе от двери к двери можно было пройти. В федеральном масштабе это нереально.
Вот мне просто очень нужно было, чтобы вы это сказали, потому что действительно кампания от двери к двери предполагает наличие одномандатной системы, когда депутат, тот, кто собирается избираться,
ну, как раз... В скором будущем мы сможем, мы будем такой силой, что мы сможем от двери к двери проводить. Просто у нас пока силёнок маловато. Я могу сказать, что есть регионы, где мы такую кампанию проведем, есть регионы, где не проведем. Ну, вот...
Мне интересно, кто-нибудь на этой программе поспорит с Валерием Гартунгом, вот я не знаю, на что кто-нибудь. Пройдут они в Думу или нет? Саймон Шустер, пожалуйста.
Я не об этом хотел поспорить, но хотел поспорить о том, что человек, вы или даже какой-то гипотетический, амбициозный молодой человек, да, прекрасный оратор, представим, имеет идеи, имеет амбиции, хорошо выступает перед народом, имеет поддержку народу. Все равно он не может поступить в структуры власти, потому что для этого, чтобы поступить в Думу или куда угодно, он должен состояться в списках регистрированной партии.
Не обязательно, можно беспартийным. У нас на конференции в Челябинской области мы выдвинули кандидата беспартийного. Он пришел, выступил, молодой пацан.
Это же он на партийную конференцию пришел.
Он пришел на партийную конференцию, принес заявление, и что его 10 человек рекомендовали. Он выступил, и мы его выдвинули, и он будет в списках.
Но все равно он пошел через...
Я с вами согласен, это кривой путь.
Можно говорить, или вообще это даже мечтать об этом рано, что эта система закрытых списков когда-то закончится?
Я думаю, надо к этому стремиться.
Да?
Лично я за это.
И что это изменило бы?
Ну, это дало бы возможность. Во-первых, это расширило бы поле по отбору таких харизматичных личностей, за которых бы люди проголосовали. Потому что любое сужение поляны для выбора, да, она всегда влияет на конечный результат.
А власть сейчас видит в этом опасность? И ваша партия видит в этом опасность?
Власть-то как раз не видит в этом опасности, потому что ей чем меньше поляна для выбора, тем менее опасны конкуренты. Вот, для власти. А я считаю, что мы, как оппозиция, должны стремиться к тому, чтобы у нас возможности для продвижения во власть людей были как можно больше выборности было. И мы как раз за это выступаем, за то, чтобы выбирались губернаторы, за то, чтобы судьи выбирались, за то, чтобы начальники милиции выбирались, и не только депутаты. Потому что, депутат – это все только одна только часть. Гораздо важнее, что будет выбираться глава исполнительной власти региона, судья и начальник милиции.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Валерий Гартунг, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», отвечает на вопросы Юрия Васильева, и сам Саймона Шустера ведет программу Данила Гальперович. Юра, пожалуйста.
Вам не кажется, что все-таки никуда не ушло время вот замечательных лозунгов? Партии нужен лозунг, конкретная программа. Вот я знаю, Валерий Гартунг – это природная рента. Я это запомнил еще с давних времен. Но я за 4 года не узнал, что такое справедливая Россия. Вот примерно вот в одном, ну хорошо, в двух словах. Дайте, пожалуйста, можно ли это сделать и нужно ли это делать?
Что такое справедливая Россия? Это партия, которая предлагает гражданам...
Уже пять слов.
В два слова. Два слова. Политическая партия. Все. Вот вам два слова.
Социал-демократы?
Нет. Вы говорите. Два слова. Политическая партия. Что хотите?
Да. Ну, вот видите,
Есть такие люди, которые прямо перед выборами берут и говорят три слова легкие. Мы за русских.
А он еще до этого говорил, мы за бедных.
Да.
Вот, а голосовал
совсем
по-другому.
Верно. Так вот, я хочу спросить именно об этом человеке. Насколько я знаю, у него были постоянные на протяжении всех 4 лет трения со «Справедливой Россией», потому что постоянные обвинения слышались от людей Жириновского на обсуждении итогов региональных выборов. Он просто «Справедливую Россию» полоскал из раза в раз. В чем там дело? Слушайте, расскажите. Вот почему такая вот что-то такое личное?
Дело в том, что мы съедаем электорат конкурентов, и Жириновского в первую очередь. То есть мы набираем там, где Жириновский просто проседает. Вот, собственно, и все. Инстинкт самосохранения. Поэтому вот он и визжит. Ну, нас это не волнует. Пусть визжит. Мы все равно будем его избирать или забирать.
Ну, вот видите, тут коммунисты уже вон повелись. Они сообщили прошедший четверг, что да, действительно, вариант с включением господина Шишкарева, на которого просто на том же заседании с Левитиным Государственной Думы обрушился Жириновский. Вот с господином Шишкаревым был вариант вхождение его в списки коммунистов, а теперь нет такого варианта. Вот видите, эффективный менеджер.
Ну, ничего не могу комментировать, эффективно или нет. Вы знаете, Жириновский очень часто выступает в интересах партии власти. И то, что неприлично озвучить представителям «Единой России», озвучит Жириновский. Ну, вот такова у него роль. Именно за это его где-то, наверное, и когда он заступает за грань, в том числе закона, его где-то прикрывают. Но я думаю, рано или поздно это закончится, и мы этому поспособствуем.
Юрий Васильев, пожалуйста.
Спорить, не спорить, но конфигурация Думы. Сколько партий? Примерно какие? Примерно что?
Какая конфигурация?
Ну, конфигурация
будущей Думы.
Да. Предположить.
Я могу сказать, что, как я себе вижу, представительство «Единой России» должно уменьшиться, а все остальное – это уже, скажем так, как поведут себя партии.
Скажите, а у вашей партии есть пресловутые переговоры с Владиславом Сурковым? Потому что
нет.
Все говорят, что ну вот уже…
Данила, просто... я уже ответил, нет.
Угу.
Нет.
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 А если мы узнаем, что есть, что вы будете говорить?
Ничего не буду говорить.
Почему?
Вы не узнаете, потому что их нет.
Просто со «Справедливой России» всегда была такая ирония, да? Она была заложницей того, что ее лидер является вроде как личным другом лидера другой партии.
Я в начале передачи на этот вопрос вам ответил. Да, была такая проблема, но она в прошлом.
Они друзьями быть перестали? Или что?
Знаете,
что вы знаете, почему это случилось с вашей партией?
Вы знаете, а что
с
это
ее
случилось?
Лидером, с нашей, лидером.
Так с нашей партией ничего не случилось, и с нашим лидером тоже. Я еще раз говорю, наш лидер теперь сосредоточился на своей главной задаче, на продвижении в Думу партии «Справедливой России» и на расширение ее представительства. Я считаю, что это достойная задача, чтобы потратить на нее свое личное время и свою жизнь. И вот, в общем-то, Сергей Михайлович как раз этим занимается сейчас. Что касается личных взаимоотношений Сергея Михайловича с Владимиром Владимировичем, это их личные взаимоотношения. Они могут быть такими или иными, но это не предмет обсуждения, во всяком случае, мною в эфире, понимаете? Это вы можете ему задать вопрос, но я тоже думаю, что он вам не ответит, потому что личные взаимоотношения – это не предмет публичного обсуждения. Если говорить о публичных вещах, давайте говорить о публичных вещах. Мы же политики, говорим о политике, да? Если говорить о том, что сделал кабинет министров, с чем мы согласны или не согласны, давайте будем об этом говорить. Я вам в самом начале сказал, будем на личности переходить, мы выйдем за поле публичной политики. Это уже подковерная какая-то игра, или еще что-то будет, понимаете, личные какие-то взаимоотношения. Я вообще не сторонник этого.
С другой стороны, вы же должны согласиться с тем, что элемент подковерной игры и личных отношений и договоренностей в российской политике, собственно, таков, что делает ее закрытой политикой.
Вы же
только что в течение этого длинного времени описывали
Данила,
монополию одной партии в Государственной Думе, и вы прекрасно знаете, в результате чего она сложилась.
Данила. Перед вами сидит человек, который не является специалистом в подковерных интригах. Вот точно могу сказать. Не тот собеседник. Если вам хочется узнать что-то в этой области, пригласите другого человека.
Самое главное, вы сказали, что у вас нет с Сурковым переговоров. Вот это вот очень интересно. Самин, пожалуйста.
Я недавно проводил интервью с Мироновым, и он все-таки признался, что он не уходил из Совета Федерации по собственному желанию. Он проанализировал это так, могу его не точно процитировать, но описать, что он говорил, что создаются две партии с правой стороны политического спектра, да, «Правое дело» и «Родина», они как бы выходят на фронт. А значит, Единая Россия движется к левой стороне, где мешает ей справедливая Россия. Значит, справедливую Россию надо убирать. Вы согласны более-менее с этим анализом, во-первых? Во-вторых, почему создаются вот с правой стороны вот эти новые игроки?
Ну, во-первых, не могу ни опровергнуть, ни согласиться с анализом, которого я не слышал. Вот то, что я услышу от Сергея Михайловича, я буду это...
Ну, скажем, это мой анализ.
Ну, это ваш. Вот если вы скажете, что это ваш анализ, ну, знаете, а мне все равно, честно говоря, как себя позиционирует Единая Россия. Вот мне по барабану. Вот извините за такое высказывание. Главная задача, что мы, как партия, несем гражданам. Если нам есть что сказать, то нам без разницы, кто слева, кто справа, кто спереди, кто сзади. Понимаете? И кто сверху, и кто снизу. Мы все равно свою заберем. Наша задача 51%. А все остальные, пусть что хотят, то там и делят. Понимаете? Вот если нам есть что сказать, значит, мы идем. И это не имеет значения, все остальное.
Валерий Гартунг, если кто не знает, спортсмен, он занимается троеборьем. И, в общем, конечно, вот сейчас он исключительно в моей любимой стилистике себя ведет, когда самураи два выходят подраться, один другому так совершенно спокойно, еще ничего не начиная, говорит, ты будешь убит. Вот. Большое спасибо, Валерий Карлович, за, в общем, интересный разговор и, конечно же, за позицию, которая четко высказана. Во всяком случае, если мы даже не слишком четкую позицию получили там партии, да, к которой вы принадлежите, мы получили довольно четкую вашу позицию, а это и ценно, это личностная вещь. Большое спасибо моим коллегам, которые задавали вопросы Валерию Гартунгу, ну, а звукорежиссер этой программы Марк Штильман и ведущий Данила Гальперович прощаюсь с вами. Этот выпуск «Лицом к лицу» закончен, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».